Здравствуйте, слушатели Фонтанка Офис и зрители, конечно, тоже. Сегодня гость студии Марк Лернер, генеральный директор компании «Петрополь».
Здравствуйте.
И тема совершенно понятная. На днях, вчера или позавчера, рейтинговое агентство строительного комплекса опубликовало интересные цифры. Аналитики РАСК считают, что строительный комплекс по России в целом в этом году просядет на 15-20%. Это такая осторожная оценка. Они опираются на то, что уменьшился объем строительных работ. Они учитывают, что сократился объем новых проектов. Это было видно и в 2015 году, это видно и в первом квартале 2016 года. И, конечно, аналитиков тревожит то, что просроченная задолженность по строительному сектору растет. За год она выросла на 25%, за первый квартал еще на 18-20%. И одновременно растет количество банкротств. 650 компаний обанкротились за первый квартал. Это в три раза больше, чем за весь 2015 год. В основном, конечно, это подрядчики, но есть, видимо, среди них и застройщики, не без того. Поэтому тему мы сформулировали, ну, не то чтобы провокационно, но максимально темпераментно. Нужен строительному рынку доктор или уже пора звать патологоанатома? Марк Лернер, руководитель одной из средних, да, не ошибусь, не самой компании, то есть вам все эти проблемы должны быть видны изнутри.
Понятно, абсолютно.
И компания, насколько я понимаю, пока успешной. Ну, каких-то провалов явных, по крайней мере, по прессе за последнее там, время я не
увидел. Пока это такое слово, которое, мне кажется, к нам точно неприменимо, и я не то что надеюсь, я уверен, что мы таковыми останемся впредь, невзирая на все эти сложности, которые отрасль переживает.
Согласны ли вы с теми цифрами, которые приводят?
Да. Да, отрасль действительно переживает сложные времена, и тот кризис или вторая волна кризиса, которая накрыла, наверное, там, в 2014 году нашу экономику, вот где-то году к 2015-му и 2016-му он, наверное, достиг, по крайней мере, нашей отрасли. Отрасль наша, она такая инерционная, она долго как раскачивается, так и долго сворачивается. Поэтому где-то году там в 2011-2012 многие другие отрасли уже собрались нырнуть в следующий кризис, а мы еще выходили из того, из первого, из кризиса 2008-2009 года.
И радостно запускали новые проекты.
Абсолютно, вплоть до 2014-2015 года. И это понятно, это вызвано просто длительностью инвестиционного цикла строительных проектов, когда там 3-5 лет готовится только документация, да, проектная, там, градостроительная, потом 2-3 года дом строится, и еще там до распродажи квартир может идти еще какое-то время. Итого там от 5 до 9, там, до 10 лет такой, ну, некая условная стоимость некого среднего проекта. Поэтому действительно, когда стали говорить там, году в 2013-2014, что все плохо, у нас плохо абсолютно не было. Мало того, те скачки валюты, которые мы видели в конце 2014 года, в 2015 было всякое, в начале этого года, мы помним, там, январь-февраль, скачки валюты, также история с ипотекой, которую отменят, не отменят. И вот на всех вот этих вот каких-то информационных поводах, финансовых в том числе толка, наш рынок получал некую подпитку со стороны спроса населения, которое, как мы тут смеемся, когда очень сильно пугается, начинает покупать квартиры.
То есть, когда поэтому население напугалось, побежали скупать сначала телевизор, а потом уже квартиру.
Да, видимо, когда денег не стало, как уже все считали, вот, побежали покупать квартиры.
Так, вот из вашего описания особенностей строительного комплекса вытекает такая понятная метафора. Это был такой интересный зверь-диплодок, помните, да, в юрском периоде. Такой здоровый-здоровый с длинной шеей. Вот ему голову откусили, а он еще минут 15 соображает, что это такое произошло. Очень замедленная реакция. И опять-таки, еще одна замечательная поговорка: в России надо жить долго. Если исходить из вот таких представлений об экономике, как вы сейчас изложили, в России надо жить быстро. Надо быстро запускать проекты, быстро снимать прибыль, сворачиваться. На всякий случай. При первых признаках опасности. У строителей так не получается.
Не получается.
Вы уязвимы.
И да, и нет. Почему? Действительно, не получается, опять же, вызвано это объективной реальностью, да, длительностью цикла проекта. Почему это где-то и хорошо? Потому что мы психологически, да, вот, девелоперы, строители, там, брокеры готовы к тому, что проект длинный, реагировать на каждый чих невозможно. У нас уже выработалась некая такая, ну, устойчивая реакция на все какие-то внешние возмущения. И мы понимаем, что все, что сейчас не происходит, пройдет там полгода-год, ситуация подизменится, и нужно некую цель, такую стратегичную в целом держать, пытаясь прогнозировать, как будет в целом ситуация развиваться там, в течение 2-3 лет.
Полгода-год надо выжить.
Полгода-год надо выжить, безусловно, но пока вот до 15-го, включительно, да, до 16-го года, каких-то глобальных потрясений, связанных с обмельчением там, входящего денежного потока, если говорить про жилищное строительство, просто не происходило. Мало того, периодически происходили какие-то всплески продаж, а пометуя 8-9 год, когда продажи могут стать там, на 3-5-7 месяцев, мы помним, это там, первый план 9 года, в этом смысле сделали выводы строители с прошлого кризиса, и когда был происходили некие ажиотажные всплески вот, там, в 14-15 годах, в 16-м, строители не реагировали на повышение спроса радостным повышением цен, а делали,
учатся,
а делали некие такие запасы, понимая, что уровень неопределенности высок, и вот эти запасы, я думаю, они помогают и помогут многим, или там, большинству преодолеть вот какие-то там полугодичные провалы.
Хорошо, Марк, вот всплески, которые были связаны с внешними причинами. С ипотекой оставим, там, может быть, действительно люди просто быстрее принимают решения.
Да, совершенно.
Но всплеск спроса, связанный с колебанием валютного курса, это же люди покупают квартиры совершенно не потому, что им негде жить, или им срочно понадобилось дополнительно 25 квадратных метров. Они спасают деньги. А если они спасают деньги, это означает, что через некоторое время на рынке рядом с вашими квартирами на финишной стадии сдачи появятся договоры цессии в ваших же домах. И поскольку людям надо вытаскивать деньги, договоры цессии появятся очень недорогие. В порталах массовой новой застройки в Закаде это уже наблюдается. Квартиры по переуступке иногда стоят дешевле, чем у застройщика.
Да, есть такое. Но надо понимать размер этой беды. Вот тех цессионных, переуступочных квартир. Если их там 3-5-10%, они не окажут никакую роль.
Не окажет.
Потом надо понимать, что вот когда народ пугается и бежит покупать квартиры, то там далеко от 100% доли тех, кто инвестирует с целью не просто сохранить, а еще и приумножить и заработать. А очень многие действительно хотят просто деньги сохранить и покупают квартиру там, другую, третью, студию. Вот я уже слышал такие выражения, как формирую себе некий пенсионный фондик.
Сдавать в аренду и немножко зарабатывать.
Далее, когда есть дети, там, 13, 15, 17 лет, если есть какие-то запасы и накопления, а с банками мы понимаем, что...
Поколение, выросшее при Владимире Владимировиче.
Да. И вот народ, люди, родители, ребенок там 10-15 лет, прикупают квартирку, там, условную однушечку, с тем, чтобы вот сохранить деньги. И чадо было пристроено, и на первое время им было где жить. Там студию, однушку. Таких квартир много. И назвать эти квартиры, этот спрос таким инвестиционным можно, спекулятивным нет.
Согласен. Ну вот, обращаясь снова к данным Росстата, на которые опирается ИРАС в том числе, доходы граждан у нас за минувший год сократились примерно на 10%, на 9,5%, и за вот начало этого года еще на 4 с хвостом. Доходы граждан неуклонно падают, и не видно, с чего бы это вдруг они начали расти. Вот эта волна, связанная с сокращением платежеспособности, еще не докатилась до рынка жилья?
Дмитрий, смотрите.
Я не слышал, что застройщики на 10% снижали цены за прошлый.
Ну да, вряд ли такое. Уровень цен, он последние два года стабилен. Порядка 100 тысяч, если мы говорим про строящиеся жилья.
Среднее по городу, да.
Да.
В области, наверное.
Да. Я говорю сейчас про город. И вот если говорить про снижение доходов населения, то имеется в виду реальных доходов населения, скорректированных на инфляцию.
С учетом, да.
Вот. Если мы говорим про номинальный доход населения, то они примерно остаются в тех же размерах, что и прежде. И в этом смысле...
Да, правильно, просто на еду, на лекарства, на транспорт
уходит
больше.
Да, в этом смысле, если мы говорим номиналы, то и жилье, и доходы, они остаются неизменные, но действительно вы абсолютно правы. Доля того, что тратится на там, еду, лекарства, повышается, и доля того, на что, ну, кстати, остатков, которые можем потратить на жилье или на что-то еще, действительно снижается. Но надо понимать, что, ну, очень вряд ли, даже когда доля остающаяся или остававшаяся после еды и лекарств была больше, вот с этой остаточной долей, что ли, да, и покупались квартиры. Скорее квартиры покупались с каких-то заначек, банковских вкладов, от продажи предыдущих квартир. И надо понимать, что, я не знаю, Россия, наверное, один из лидеров в мире по количеству собственников в силу там приватизации, да? И так далее, и так далее, и так далее. Далее. Надо понимать, что Россия вообще такая очень забавная страна. У нас вроде бы есть рынок, но он вроде бы, да? То есть как бы рынок у нас. У нас как бы рынок, как бы бизнес там, и так далее.
Как бы радио.
Ну, вот радио очень даже реально. Я к чему? Я к тому, что вот и журналисты любят, да и мы зачастую говорим, а кто же будет эти квартиры покупать, когда же эти деньги у этих людей кончатся? Сколько же можно? После каждого всплеска проходит там 2-3 месяца остывания ситуации, и потом они опять идут и покупают.
Мы думали, что лохи уже кончились, а они все, ну, есть и есть, говорил один застройщик, продающий дешевые таунхаузы.
Ну вот, да, это мы оставим на совесть этого товарища, который там что-то строит где-то, я понимаю, дешевые таунхаузы, где-то там, это наверняка жить там плохо.
Хорошо, я вас понял, Марк. Есть такая гипотеза, она становится все более популярной. Наверное, четче других изложил и социолог Симон Кордонский о том, что Росстат вообще не видит большую часть нашей экономики теневой занятости, теневых доходов.
Абсолютно точно. Вот вы я именно это имел в виду, именно хотел вот апеллировать к нему, который говорит о том, что есть у нас как бы государство, есть все, что в легальной плоскости, и есть абсолютно неконтролируемая теневая история, как он это называет, промыслы.
Промыслы, да.
Промыслы. И, да, и вот это вот промыслы у нас все промышляют, это от чиновничества до там репетиторов и прочего, прочего. Посмотрите, официальная занятость, вот люди, сидящие на работе, в офисах, такое впечатление, что их уже там меньше половины. Все куда-то едут, все в свободном полете, все в каком-то таком вот свободном режиме, но деньги у всех откуда-то есть.
И при этом все что-то делают,
при этом какие-то малых, темы, малых что-то мутят.
Малый бизнес сокращается совершенно неукоснительно.
Официально.
По официальному.
А вот ту прослойку, которую там статистика не видит, которую мы не видим, но она есть, она, видимо, настолько велика, и вот я думаю, это как раз та подложка и та основа, которая питает, по крайней мере, строительный сектор в плане спроса на жилье, ну и придает, в принципе, нашей вот этой вот такой своеобразной, но экономике, ну, очень сильную устойчивость. Опять же, тот же Симон, да, говорил, что все плачутся, денег нет, ну, приди к каждому в дом, особенно если там выпьешь, то, так сказать, окажется, что у него и ничего, и на столе будет полное явство, при том, что у него, так сказать, официально никаких доходов нет и так далее.
Да, бомж на Канье врезался в безработного на Порше. Именно так. Типичное ДТП. Но вот эта часть экономики, она прекрасна тем, что создает демпфирующую подушку, смягчает любые кризисы, включая там не индексацию пенсий.
Абсолютно. Ну, я думаю, самое главное объяснение вот, всего спроса.
Но она опасна тем, что никак вообще не управляется. Это исключительно самоорганизация.
Ну да, да, да. Это некая такая неконтролируемая психологическими какими-то факторами, действительно регулируемая и управляемая, да саморегулируемая.
Марк, это та же самая особенность, которая держит на плаву строительный сектор. Ведь строительный сектор жив не только потому, что он такой долгосрочный и долго планирует, а потому что он опирается другим концом на десятки тысяч готовых покупателей. Но их никак не зарегулируешь. Им нужна квартира, они все равно будут покупать.
Да,
через обмен на львином мостике, если вдруг запретят куплю-продажу.
Да, да, абсолютно.
Ехало, болело. То есть отрасль все равно будет жить, просто в другой немножко форме.
Да?
То же самое с репетиторами и со всеми прочими. Угу. Мы тоже считали, у нас тоже не получалось. Получалось, что выпадающий средний бизнес никак не замещается новыми поколениями госслужащих с небольшой зарплатой, но устойчивым источником другого дохода какого-нибудь.
Угу.
Хорошо. Тем не менее, негативные тенденции есть, они никуда не делись.
Есть, есть, безусловно.
Риск, что растущее предложение столкнется с сокращающимся спросом, остается. Какие меры сейчас необходимы и возможны? Потому что, по нашему ощущению, улучшение 214-го закона создаст дополнительную нагрузку
абсолютно
на отрасль
и дополнительные риски. Абсолютно точно. По риски и сложности, да. Поэтому, отвечая на вопрос провокационный, там, доктор или патологоанатом, точно не патологоанатом, абсолютно.
С чем прийти доктору? С каким чемоданчиком?
Доктор очень нужен очень простой, как мы говорим, по крайней мере, властям. Уважаемые, пожалуйста, как можно меньше, ну, насколько это возможно, изменений в законодательство.
Принцип программирования
любых,
основной работает, не
любых,
трогай.
Абсолютно точно.
Работает, не трогай.
В силу длительности проектов, ну, крайне сложно, когда ты сделал расчеты на старте, да, проекта, потом понимаешь какие-то изменения, как они вносят свои поправки в жизнь этого проекта, и в результате застройщики львиную долю времени, по крайней мере, топ-менеджмент, там, руководители, собственники тратят там, 80-90% не на улучшение качества продукта, не на придумывание каких-то вот схем удобства для продажи. Этого времени просто и сил нету, а тратится на выживание с тем, чтобы проекты были, хотя расхожее мнение, что у строителей там двойная прибыль, этого близко нет, дай бог, там 10-20%, 20% хорошо. Себестоимость растет, продажная у нас последние там, полтора года не растет. Так вот, вопрос выживания и вопрос как воспроизводства производственного цикла с тем, чтобы были приобретены новые земельные участки, которые имеют свойство заканчиваться, и была возможность компанию сохранить, обеспечив ее, так сказать, загрузкой. И вот это те вопросы, которые руководители, собственники, на которые тратят 80-90% времени. И говорить о каком-то развитии очень сложно, просто нет сил и времени. Поэтому вот доктору вопрос очень простой.
Не могли бы вы удалиться?
Да, абсолютно точно.
Ну, по-моему, передачи две назад здесь был Арсений Васильев. Вниз. Ну, он говорил, у меня, говорит, специальная комната для проверяющих, специальные люди выделены, чтобы работать с проверяющими, чтобы хотя бы не дергать замок.
Основной пер, да, это именно так.
Но я боюсь, как раз это пожелание трудно исполнить.
Трудно. Дальше, если там пару слов сказать про вот те все-таки негативные тенденции, которые есть, действительно, они негативные для, скорее, через застройщиков к подрядчикам и к субподрядчикам по сворачиванию объемов деятельности.
Платить не будете.
Дело не в том, потому как за последние два года, там, 14-15, объем предложения, если брать и город, и ближайший пригород, увеличился, ну, там, в полтора-два раза.
11 миллионов, да.
Ну, я считаю, там, через продажи было там 1,3 миллиона, стало 1,5-1,6 миллиона по продажам.
Предложение было 8, стало 1.
Ясно, что это был спрос, вернее, это было предложение, ну, собственно, обеспеченный спросом. Во-первых, вот это ажиотажно психологически неустойчивым, и развитие шло через вот этот некий новый продукт. Это дома в Закадье, где там 95% однушек студий. Пока у людей, которые вкладывали туда деньги, думали подзаработать или, может, сдать в аренду, или даже жить, кто-то думал, там будет, не было понимания, что
это
не сдать в аренду.
Вот, или даже кто-то думал там жить, да.
Как есть. Теперь, конечно, стало все гораздо сложнее с точки зрения продаж и реализации там, следующей очереди вот этого вот жилья, потому что есть понимание, что те проекты, они среду проживания имеют не самую благоприятную. И понятно, что люди там жить в меньшей степени хотят. Они готовы покупать там за 80-90 тысяч, ну, ближе куда-то к обжитым районам, там точную застройку, да, нежели там за 50-60, но где-то за кольцевой. Денег населения, желание, безусловно, спрос платежеспособный стал меньше. Он стал меньше и, наверное, по моим оценкам, свернется обратно куда-то там к 2011-2013 году. Поэтому вот этот вот навес на предложение, он должен уйти, он уйдет, но он уйдет в течение там, года-двух естественным образом через не запуск новых проектов, через не запуск следующих очередей. То есть, грубо говоря, вот еще и 15-й мы видели, там 3 миллиона, да, по городу, я думаю, 16-й будет около того, порядка 2,5. И в Ленобласти. Так вот, сейчас будет опережение ввода над запуском. Запускаться будет меньше. Вводиться будет больше.
Статистика, значит, петербургской недвижимости это не подтверждает. Пока у нас каждый квартал запускалось немножко больше, чем раскупалось.
По количеству проектов. По метрам.
Ну, то есть, типа, купили 900, запустили 1 100 000. Купили 1 100 000, запустили 1 300 000. Вот эта статистика была практически весь 2015 год и начало
2016. 2015, да. Вот дальше, я думаю, она получит свое продолжение. И дальше, естественным образом, будет происходить вот это вот, как развернулся вот этот шар ком, да, так он и подсвернется. Что значит в два раза?
Цены
свернется?
Снижать не будут.
Нет, а некуда.
Некуда.
Хочу сказать...
слушатели, цены снижать не будут, утверждает Марклер.
В номинале, надо же понимать, номинал цены 100 тысяч снижаться не будет, мало того, он, скорее всего, будет там 3-5-7%, может, 10% подрастать в номинале. Но если мы считаем с учетом инфляции, а уж тем более, не дай бог, в долларах, цена уже снизилась.
А у вас зарплата индексируется с учетом инфляции?
Нет.
И у меня нет. Что ж мы тут будем учитывать?
Ну, значит, как был номинал, так и остается.
Откуда же берутся лишние 10% тогда? Тогда потеряете часть покупателей.
А их будет, да, меньше, но и, как я говорю, предложение будет меньше. И поэтому ситуация, по моей оценке, будет сбалансирована.
Вот эта инициатива замечательная Госсовета с созданием государственного компенсационного фонда, куда все застройщики будут 1% перечислять. Такая старушка-процентщица в лице государства.
Да.
Это прибавит доверие к...
Думаю, да. То есть есть шанс, по крайней мере. Однозначно я возлагаю надежды на эту историю. Хотя, вот если бы мне сказали бы вот эти инициативы там, год-два назад, я был бы резко против. Фонд, государство, 1%. Но после того, что с нами сделали поправки, после которых появилось страхование...
Государство обязано на вас жениться. Да.
Страхование, да. Я понимаю, что отлично. По крайней мере, есть шанс, что будет как-то по уму.
Будет 1%,
а не 5%. Один, да, а не 1.5-2. И будет понятно, что у меня возьмут эти 1.5, потому что не все страховые компании из тех, которые страхуют их там 4-5 штук, все проекты готовы страховать. Но там очень-очень много проблем. Я надеюсь, что таких субъективных, что вот этот вот государственный компенсационный фонд, если он будет создан и сделан по уму, с понятными прозрачными механизмами, с понятными как бы методикой управления со стороны надзирающих органов, с понятным пониманием, какие проекты могут считаться собственно, пострадавшими и сказать, сложными, и куда надо вкачивать деньги, которые надо не вкачивать, опять же, а достраивать. И основная идея по достройке этих объектов.
А на это Баба Яга велела.
Я думаю, что да, это может доверие вызвать.
С теми ужесточениями, с теми правилами, которые пока что анонсировал Минстрой. Кого считать обманутым дольщиком, какие проекты считать проблемными?
Нет, вот с этим не знаком. Ага. Очень будет интересно.
Очень интересно. Значит, это только ДДУ.
Так, нормально.
Кооперативы проблемными не бывают.
Ага.
Это личное дело пайщиков.
Понятно.
Это только те, кто имеет действующий договор страхования. Если вдруг каким-то причинам обошелся без договора страхования, ты потерпевший
не попадешь. Это вот страхование, которое сейчас имеет место быть?
Да, страхование ответственности. Ну, для проекта. Так. После начала 2015 года. И еще несколько таких вот отсекающих штучек. Дольщик для того, чтобы там быть дольщиком, тоже там должен отвечать единственное жилье и так далее. Дольщиков будет меньше, проблемных объектов будет меньше.
Вот это то, про что я говорю, как раз очень важно будет эту благую идею, да, посмотреть, как она будет обвязана конкретными вот этими решениями, определениями, подзаконными актами.
Получается, потому что Верховный суд и Народные суды нам говорили несколько лет, что какой бы договор ни был подписан, если деньги шли в жилье, значит применяются она 214.
Ну да.
Теперь Минстрой говорит, так, компенсационный фонд хорошо, но 35-40 миллиардов все равно не хватит все дырки заткнуть. Поэтому давайте мы сузим поле ответственности государства. Кооперативы выведем за скобки. Ну худо ли, плохо, хорошо ли, это все-таки там 10-15% жилого строительства. И как раз кооперативные объекты нередко бывают проблемные. У вас все по 214 идет?
Да. Да, строго, и мы были в числе первых на рынке,
да,
кто, там, с 2006 года.
Здесь возникает другая ловушечка, если по объективным причинам сокращения, спроса, изменения правил, протесты граждан активные, у вас поплыли сроки, то вам предъявят счет. За компенсацией придут дольщики немедленно. На полгода просрочил, давай компенсацию. 200 тысяч, 300 тысяч с каждой квартиры. Этот риск вы учитываете? Как вы
это называете? Большая проблема. Вот, по крайней мере, задержки сроков, вызванные не какими-то просчетами девелопера, его нерадивостью или тем более злому умыслу его, а вызваны тем, что невозможно подключиться к сетям. Например? Это действия монополистов. Например? И прочих органов, проверяющих, контролирующих, принимающих там, и так далее. И 90% случаев задержки строительства, вот не когда на 2-3-5 лет, и понятно, он не строится, не достроится, никогда не будет введен в эксплуатацию, а там, где дом стоит и уже готов к подключению, и бедный девелопер бьется, тратит кучу времени, сил и денег на то, чтобы пропихнуть, и не благодаря, вопреки всему действующему законодательству, сдать этот дом, чтобы дольщики получили квартиры, попутно огребая в соцсетях кучу негатива, какой он такой-сякой. Вот это наша реальность.
Это наша реальность. Итак, давайте подводить промежуточные итоги. Цены расти не будут, в номинале может быть плюс 5, плюс 10 максимум.
Да.
Возможно, спрос будет и дальше сокращаться.
И есть такая вероятность.
Последний вот в нашей с вами беседе логичный вопрос. Кому выживать, кому уходить с рынка? Какие проекты имеют выше шансы выжить, какие проекты будут закрываться или растягиваться, попадать в число проблемных?
Я думаю, какой-то осознанной такой стратегии у каких-то компаний, вот мы сворачиваемся, мы уходим, будет крайне мало таких случаев. Это будет скорее, если будет кто-то делаться, это какие-то западники, ну, как Леминиканин, да, вот они как-то так...
Свернули и ушли.
Ну, как осознанно и цивилизованно. Вот.
Не, ну, у нас патриотическое, ну, то как? Это лучше, конечно, помучиться.
Да, мы будем идти, все россияне, до конца, помирать в бою, поэтому...
Это будет, штыковым,
с дольщиками кто-то. Поэтому это будет происходить по факту, уход. Какие, если говорить, к сожалению, для дольщиков. Поэтому, если говорить и советовать, да, тем же дольщикам, вот, выбирая квартиру, куда можно идти, куда нельзя идти, вот у меня два критерия, и, в принципе, я как-то сформулировал недавно, они простые и реально рабочие.
Делитесь.
Куда нельзя идти? Первое, нельзя покупать, то, что нельзя, можно. И мы за конкуренцию, за новые компании на рынке, безусловно, но своим знакомым я не порекомендую вкладываться в проект компании, которая не сдала еще ни одного дома.
Новички вам на рынке не нужны, понятно.
Я не порекомендую. Я за, я либерал из либералов, но я не порекомендую. Вот это сложная история, да, там, рыночник и, так сказать. Да. Второй момент, это уровень цены. Если это, ну, заведомо демпинг, и цена там 50 тысяч в пределах города, в пределах кольцевой.
В пределах города 50 тысяч не бывает.
Ну, 60 тысяч. И нету одного, ни одного сданного дома. Вот в такие проекты я бы не то чтобы призвал не вкладываться, делал бы это очень внимательно. Вот выражусь, так сказать, политкорректно по отношению к коллегам.
А разница между 214-й кооперативной схемой для вас значима?
Знаете, так уже немного осталось кооперативных историй.
Остались.
Нет, осталось, но немного. Вот я как-то, вот для меня эта история, она, ну, не сильно значима уже, потому что там 80-90% все-таки уже по 214, ну, через ДДУшки. Вот. А дальше, если говорить про проекты, какие имеют шанс больший на успешность против ситуации наоборот, я думаю, будут сложности у большего количества проектов за кольцевой.
Вот так.
Нежели те проекты, которые в пределах кольцевой.
Понятно. То есть вот, там начинается зона риска.
Наверное, так. Это не значит, что все проекты за кольцевой, понятно, будут неуспешны. Абсолютно нет. Там есть действительно прекрасные проекты. Но люди понимают, опять же, как я говорю, и покупатели это слышим, вот близость к инфраструктуре, где можно жить, бог с ним метро, но хотя бы, чтобы до него можно было доехать, детский сад, школа, транспортная доступность, и вот эти вот вещи, не пустой звук для покупателей.
Спасибо, Марк, мы услышали. Итак, низкая цена, отсутствие опыта и портфолио накопленных проектов и расположение за кольцевой — факторы риска, которые должны настораживать. Я хочу отметить, что Марк Лернер оказывается единственным из собеседников из числа девелоперов, который вообще не назвал ни одного своего проекта в эфире. Марк, отдельное вам спасибо. Может, сейчас перечислите скороговоркой?
Очень просто. Проект «Трилогия», проект «Времена года», и сейчас запускаем проект «Клёны» на Петергофском шоссе.
Спасибо. В студии был Марк Лернер, компания «Петрополь», Дмитрий Синочкин. С вами была программа «Квадрат». До встречи через неделю.
Спасибо.